интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Сегодня пятница, 20 июня. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Сегодня Совет Безопасности ООН рассмотрит доклад генерального секретаря организации Пан Ги Муна об изменении структуры миссии ООН в Косово. После вступления в действие Конституции независимого края Косово, местные власти настаивают, что пребывание миротворцев ООН в регионе нелегитимно. В Брюсселе проходит саммит Европейского Союза, на котором обсуждается судьба Лиссабонского договора, после того, как на прошлой неделе жители Ирландии на референдуме отвергли этот документ. В Томске прошел первый общий для всех выпускников детских домов области выпускной бал. Праздник устроили власти, волонтеры и благотворители. В Москве же родители выпускников считают свои деньги, которые придется потратить на торжества. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Нью-Йорке пройдет заседание Совета Безопасности ООН, на котором планируется рассмотреть доклад генерального секретаря организации Пан Ги Муна с предложением изменить структуру и формат миссии ООН в Косово. Чтобы обеспечить постепенную передачу контроля за безопасностью в крае спецмиссии Евросоюза. Официальный Белград выступает против такого плана, считая его поддержкой независимости Косово от Сербии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куге.
Белград не поддерживает идею переустройства гражданской миссии ООН Косово таким образом, чтобы в ее рамках начала действовать новая миссия Евросоюза «Эулекс». Отправляясь на заседание Совета Безопасности ООН, президент Сербии Борис Тадич заявил: «Для нас приемлема любая международная гражданская миссия, имеющая мандат Совета Безопасности ООН, но при условии, что она не навязывает никакую независимость Косово и Метохии, включая план Ахтисаари. Еще раз хочу напомнить, что только Совет Безопасности имеет право проводить реконфигурацию международного гражданского присутствия. Это не может сделать генеральный секретарь ООН, не обладающий такими полномочиями». Сербы в Совете Безопасности ООН рассчитывают на поддержку России. В политических кругах Сербии заметна удовлетворенность тем фактом, что до сих пор все планы смены миссии ООН на миссию Европейского Союза провалились. На самом деле пару сотен представителей «Эулекса» уже с начала года находятся в Косово, занимаясь подготовительной работой. Однако сербы свои анклавы их не пропускают. Существует запрет сербским политикам и даже обычным гражданам общаться с ними. Министр по Косово в правительстве Сербии Слободан Самарджич сказал прямо:
«Миссия «Эулекса»…
Согласно нашей непоколебимой государственной позиции, миссия «Эулекс» не может разместиться в Косово и Метохии. Она незаконна. Причина – мандат «Эулекса» опирается на план Ахтисаари, имея задачу поддерживать независимость Косово. Проблема состоит в том, что планом международного посредника Марти Ахтисаари Косово получило так называемую независимость под международным контролем. А Сербия и дальше считает Косово частью своей территории. Планом Ахтисаари было предусмотрено, что 4 месяца после провозглашения независимости Косово от Сербии косовские власти примут от Временной администрации ООН УНМИК на себе основные полномочия управления новым государством. УНМИК, находящийся в Косово 1999 года, собирался уходить, а Европейская гражданская миссия с 15 июня взять на себя обязанности в области охраны порядка, юстиции и таможни. Пока развертывание этой миссии откладывается. Для сербов «Эулекс» символизирует признание международным сообществом независимости Косово, и поэтому такое сопротивление его приходу. Белградский независимый аналитик оценивает, что идея генерального секретаря ООН передать гражданской миссии ЕС часть полномочий нынешней миссии Косово поступила в неподходящий для Сербии момент. Сербские политики заняты проблемами формирования нового правительства, и ныне им компромисс с международным сообществом не отвечает по внутриполитическим причинам. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Тему международного присутствия в Косово мы обсудим с экспертом Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук Сергеем Романенко. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Имеет ли какое-то отношение, собственно, к уровню безопасности то, какой именно контингент будет в Косове, ООН либо Евросоюза?
Ну, безусловно, имеет, потому что это вопрос полномочий, вопрос статуса, вопрос легитимности и признания обеими сторонами деятельности этого института.
Но неужели имеет такое большое значение, чьими силами именно будет обеспечиваться безопасность? Разве контингент ООН не способен обеспечивать безопасность? Именно о способности речь идет.
Безусловно, способен. И, честно говоря, я бы согласился вот с теми белградскими коллегами, о которых упомянула Ая, Куге. Конечно, все это неподходящий момент. И в очередной раз, к сожалению, судьба демократии в Сербии приносится в жертву вот каким-то внешнеполитическим расчетам. Действительно, сейчас очень важно сформировать дееспособное демократическое правительство в Сербии. А вот что сейчас происходит, конечно, этому не способствует и вынуждает коалицию за европейскую Сербию во главе с президентом Тадичем идти на большие уступки коалиционным партнерам из социалистической партии Сербии, если такое правительство вообще будет создано.
Чьи политические интересы еще на международной арене задеты в этом вопросе?
Ну, безусловно, конечно, Россия, потому что если будет принято решение в обход Совета Безопасности ООН, это будет означать сокращение влияния России не только в Балканах, но и в принципе. Но дело в том, что это затрагивает и непосредственно интересы ООН, потому что таким образом подчеркивается кризисное состояние, в котором находится эта организация, созданная, как известно, после Второй мировой войны. И, безусловно, она нуждается, конечно, в реформах, но нельзя просто, так сказать, оставлять пустоту. Нужна действительно эффективная организация Объединенных Наций.
И что, какие шаги может потенциально предпринять Россия дипломатически, либо какие-то еще для того, чтобы попытаться отстоять свои интересы в этом вопросе?
Вы знаете, это сложный вопрос. Дело в том, что даже если Россия будет выступать против, и даже если она наложит вето на какие-то решения, которые будут предложены Советом Безопасности, все равно совершенно очевидно, что назад пути нет, и Косово в состав Сербии не вернется. Просто это невозможно обеспечить физически никакой миссии, никакому государству. Пока вот в данной ситуации у России просто нет другого выхода, как выступать против. Но ситуация может измениться. Дело в том, что Косово — это часть, это, в общем, не секрет, большой такой геополитической игры. И может быть, что какой-то компромисс между...
Да, к сожалению, связь оставляет желать лучшего, но, в общем, мысль понятная. Это был наш эксперт Сергей Романенко из Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук. И сегодня Совет Безопасности ООН обсуждает новый формат миссии в независимом Косово, и этот план предусматривает поэтапную передачу контроля за безопасностью в крае спецмиссии Евросоюза. Сейчас в Москве 9:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в ходе спецоперации убит боевик. В Москве группа родителей выпускников школ, возмущенных проведением единого госэкзамена, готовит обращение в Конституционный суд России. В Петербурге прокуратура направила в суд дело главы городского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Массовое захоронение жертв Первой чеченской войны обнаружено в Грозном. Армянская оппозиция проведет сегодня митинг в центре Еревана. Власти Азербайджана запретили выезд из страны корреспонденту оппозиционной газеты «Азатлык» Агилю Халилу. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая Марина Тимашева. Этот выпуск программы она заглавила «Пестрая лента кинотавра». Фильмы конкурсной программы открытого российского кинофестиваля. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». А я приветствую в студии программы «Свобода в 9» Мумина Шакирова. Он сегодня читает российскую прессу и готов поделиться подробностями самых интересных публикаций. Мумин, давайте сначала начнем опять-таки с международной темы. Она касается деятельности Британского совета в России. И Британский совет, насколько я понимаю, имел проблемы с российскими налоговыми органами. Как сейчас развиваются события?
Да, здравствуйте. Еще раз, действительно, Британский совет имел и имеет проблемы с российскими властями. Как мы помним, в декабре прошлого года МИД России запретил региональным отделениям Совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге продолжать работу в России, ссылаясь на неправовой статус организации. Российские власти тогда прямо признали, что в их действиях есть политическая подоплека. Но вот в столичном арбитражном суде вчера началось разбирательство по иску Британского совета в России, намеренного оспорить часть налоговых претензий за 2004-2006 годы к Федеральной налоговой службе. Аналогичный процесс уже идет в Санкт-Петербурге. Если раньше стороны использовали подобные поводы для обмена жесткими политическими заявлениями, то теперь категорически от них воздерживаются, отказываясь разглашать даже сумму претензий и их суть. Эксперты сделали вывод, однако оптимистический. Смена тактики свидетельствует о том, что Москва и Лондон готовы к нормализации двусторонних отношений, а первый шаг к этому будет сделан уже на июльском саммите G8 в Японии. Я напомню нашим слушателям, что Британский совет был основан правительством Великобритании в 1934 году как некоммерческая гуманитарная организация. Совет работает в 110 странах мира и информирует о британской культуре и искусстве. Занимается образовательными программами, устраивает выставки и кинофестивали. Вот министр иностранных дел России Сергей Лавров, в частности, заявил, что закрытие, речь идет о декабрьских событиях прошлого года, закрытие отделений Британского совета вызвано недружественным действием Великобритании, которая прибегла к высылке российских дипломатов в ответ на отказ в экстрадиции бизнесмена Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве политического эмигранта Александра Литвиненко. Но вот то, что сейчас происходит вокруг Британского совета, связано с предстоящей встречей президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Великобритании Гордона Брауна на саммите G8 в Японии, считает директор политических программ Совета по внешней оборонной политике, заместитель главы МИД в начале 90-х годов Андрей Федоров. Договоренность о такой встрече, по имеющимся данным, достигнута. То есть автор материала вот в газете «Коммерсант» предполагает, что после встречи отношения несколько улучшится, и Британский совет уладит все эти налоговые претензии и возобновит свою работу в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. У нас еще есть время, я хотел бы несколько слов сказать, конечно, о главной теме, спортивной главной теме, потому что о ней пишут практически все газеты. Вот статья вышла в газете «Известия», такая угрожающая: «Как нам отомстить Голландии?». Речь идет о том, что вот предстоит игра в субботу с Голландией, и эксперты и автор статьи вспомнили о том, как 20 лет назад сборная Советского Союза проиграла именно Голландии. Тогда Ван Бастен был героем матча, забила фантастический гол, и вот теперь все болельщики вспомнили эту историю. Сегодня Ван Бастен возглавляет сборную Голландии, а Россию тренирует другой голландский специалист Гус Хиддинк. Вот будет борьба двух голландцев, летучих голландцев. Посмотрим, кто из них окажется более удачливым.
Сегодня газета читает Мумин Шакиров. И прямо вот на этой спортивной ноте я передаю слово или эстафету, если так можно сказать, нашему спортивному комментатору Олегу Винокурову. Итак, Олег, надо ли мстить голландцам или достаточно у них просто выиграть?
К сожалению, вот, ну, так, видимо, сейчас работают мозги у многих людей.
Воинственная такая терминология.
Да, почему-то надо кому-то за что-то мстить, а уже отомстить невозможно. Они как были чемпионами Европы 88 года, так ими и останутся. А выиграть? Ну, выиграть, наверное, вполне по силам. Тем более, что вот вчера же состоялся первый четвертьфинальный матч чемпионата Европы, как мы знаем, в Базеле, на том же самом стадионе, на котором завтра будут играть россияне с голландцами, встречались сборные Германии и Португалии, и здесь тоже оказался очевидный фаворит. просто по впечатлению, произведенному в первом, на первом этапе, на групповом этапе. Главный фаворит здесь была команда Португалии, но вот поди ж ты, она как раз и проиграла. Проиграла сборной Германии, которая вроде бы в первом матче впечатлила, так во втором и третьем, ну как-то, в общем, вызвала уже вопросы, и посему считала здесь аутсайдером. А нет, 3-2, и немцы в полуфинале ждут теперь победителя матча Хорватия-Турция. Он состоится как раз сегодня. Но вот это я к тому, Евгения, что все же меняется, ну, все, понимаете, так шатко. Сейчас, конечно, Голландия якобы, то есть, ну, в смысле, не якобы, она действительно главный фаворит считается, потому что стала бесспорно ярчайшим вообще украшением, самым главным украшением, главной звездой этого группового этапа стала голландская сборная, и она считается фаворитом в матче с Россией. Но вопрос в том, сохранит ли она эту игру, сами понимаете, это не так все просто.
Да, и кем считает себя российская сборная тоже?
А российская сборная, поскольку в данном случае у нее тренер вполне, ну, как мы знаем, естественно...
Вполне голландский,
ну,
тоже.
Вполне голландский, ну, я так не хочу говорить, там, вменяемый или какой-то, ну, как нормальный человек. Он совершенно не скрывает этого. Да, мы аутсайдер, как это он говорил, и, ну, после поражения от Испании говорил перед игрой с Грецией, перед игрой со Швецией. Ну и что? Это же не значит, что если команда аутсайдер, она что, должна на поле не выходить или там выходить и прятаться куда-то, зарываться в землю? Нет ведь? Ну, играть и играть, реально сознавая свою силу, силу соперников, как играли со шведами. Ну, вот так надо играть и здесь. И Гус Хиддинк на это своих подопечных и настраивает.
Спасибо Олегу Винокурову за то, что таким темпераментным рассказом о футболе вернул тем, у кого она отсутствовала, веру в перемены. В эфире информационная программа «Свобода в 9». В Брюсселе начался саммит Европейского союза, на котором будет обсуждаться судьба Лиссабонского договора, после того, как на прошлой неделе жители Ирландии на референдуме отвергли этот документ. Формально теперь ратификация договора другими странами должна быть прекращена, а само соглашение перестает рассматриваться как своего рода будущая конституция ЕС. Однако процесс ратификации продолжается. Несмотря на ирландский референдум, в среду вечером британский парламент одобрил Лиссабонский договор. О том, есть ли перспективы у этого замещающего Евроконституцию документа, кто из европейских стран выступает за продолжение его ратификации, а кто ставит на нем крест, об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Евросоюз вынужден, даже если страны, которые входят туда, или население этих стран не хочет каким-то образом менять структуру союза, они вынуждены делать, потому что изменилась ситуация, и уже появляются новые проблемы. В начале 2000-х России не была проблемой, сейчас отношения с Россией являются таковой проблемой. Ситуация в Косово, вообще масса внешнеполитических важнейших вещей, по которым Евросоюз вынужден вырабатывать какую-то общую позицию. Без этого договора этой позиции быть не может.
Несколько тенденций ясны. Тенденция номер один – это то, что этот референдум, видимо, был последним из референдумов, в которых решалась судьба всей Европы. Потому что у европейцев с референдумами очень печальный опыт. Как только проводится референдум, практически не было исключений, он проваливается фактически. Или проваливается тот закон, который представляется к референдуму от имени правительства. Вторая очевидная тенденция – процесс глубокой интеграции Европы вплоть до превращения ее в унитарное или федеративное государство фактически закончился. Все проходящие сейчас процессы, это процессы повышения роли и самостоятельности национальных парламентов, национальных правительств. То есть ясно, что, видимо, Европейский союз находится в каком-то смысле за зенитом. Дальше возможны экономические союзы, углубление экономической интеграции, но не углубление политической интеграции. И третья тенденция – это то, что быстрое расширение находится в определенном противоречии именно с процессом глубокой интеграции. Чем глубже интеграция, тем медленнее должно быть расширение и наоборот. Чем быстрее оказывается реализуемым расширение, тем более мелкой поверхностная оказывается интеграция.
Ну, что касается мнения населения и референдумов, тут очень многие эксперты говорят о том, что это и есть разница между представительской демократией и так называемой прямой, да, частью которой является референдум. И вот если взять пример Чехии, чешское руководство, особенно президент, конечно, скептически относится к европейской интеграции. И он говорит о том, что он таким образом выражает мнение населения Чехии. Когда же речь доходит о, например, ситуации с американскими российскими радарами, это мнение населения как раз не берется в расчет. А здесь, видимо, тоже какая-то игра идет.
И во всех остальных странах, и здесь, естественно, ведется игра. Эта игра основана на том, что есть ряд положений, которые в любом случае, по всем законам, кстати, и международным принятым в Организации Объединенных Наций, есть ряд положений, есть ряд, если хотите, явлений и проблем, которые не могут подлежать вообще одобрению на референдуме. К таким проблемам относятся национальные проблемы, проблемы национальных меньшинств, иммиграционные проблемы, проблемы гуманитарные, например, смертная казнь, эвтаназия и прочее, проблемы назначения и отставки министров, проблемы зарплат и налогов. Ничто из этих проблем не является предметом для референдума. Это международное положение. Потому что в противном случае было бы сразу ясно, что люди не хотят иммиграции, неважно относятся, может быть, к национальным меньшинствам, введут снова смертную казнь. К числу этих проблем, не подлежащих референдуму, к сожалению, сейчас попадают и проблемы типа европейской интеграции. И, естественно, некоторые другие, вы назвали здесь радары и прочее. Так везде. Например, решение о вступлении в НАТО проводилось здесь без референдума. Хотя это ведь проблема достаточно серьезная. Почему же нужно выставлять на референдум проблему иностранного военного присутствия типа радара? Это гораздо менее существенная вещь, чем вступление страны в военный блок, который обязывает страну к многому, например, к участию в международных операциях.
Иными словами, мы наблюдаем растущее недоверие к собственному населению властей Европы.
Несомненно, и наоборот, растущее недоверие населения к политикам, политическим элитам и политическим партиям своих же стран. Это проявилось во всем, и если хотите, это очень наглядно проявилось сейчас именно в ирландском референдуме. Все важнейшие политические партии страны, как правящие, так и оппозиционные, призвали ирландцев голосовать
кроме
за.
Кроме Шин Фейн.
Шин Фейн в данном случае маргинальная. Роли, да. Были там еще коммунистические партии, крайне левые, зеленые какие-то, но очень мелкие. Все важнейшие партии страны призвали население голосовать за, а население проголосовало против, причем довольно значительным числом голосов, с перевесом в 7-8%. Это показательно. К сожалению, также происходит в других странах Европы. Есть еще одно интересное предложение по выводу Европейского Союза из тупика. Это предложение провести общий европейский референдум вообще. Это предложение, кстати, вступает в серьезнейшее противоречие с международными нормами, по которым нельзя подавить интересы, автономные интересы меньшинства большинством. Приведу яркий пример. Нельзя было бы проголосовать за независимость Литвы, если бы референдум проводился на территории всего Советского Союза. Так бывает везде. Но если бы он прошел, чего невозможно себе представить, референдум по вопросу о Лиссабонском соглашению, то вполне вероятно, что и общеевропейский референдум дал бы тот же результат. Результат нет. И что тогда делать Европе? Как тогда преодолевать этот полнейший тупик? Тогда нужно просто самораспускаться, а политикам брюссельским пришлось бы выйти в отставку, иначе нет никаких вариантов. Поэтому я думаю, что вариант всеевропейского референдума, разумеется, будет отвергнут Европейским Союзом.
О судьбе призванного заменить Европейскую конституцию Лиссабонского договора мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем Ефимом Фиштейном. Напомню, этот договор отвергнут на референдуме Ирландии, и проходящий в Брюсселе саммит Евросоюза пытается разобраться с возникшей проблемой. А сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода», ведущая Анна Качкаева. Кто сегодня главный в стране, премьер или президент? Вернут ли выборы губернаторов и почему партию власти обязывают спорить? Об актуальной политике размышляет общественный деятель Ирина Хакамада. Сегодня в 11 часов 7 минут на радио «Свобода» в программе «Время гостей». А сейчас в Москве 9 часов 30 минут и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Старопромысловском районе Грозного в ходе спецоперации убит боевик. Как сообщили сегодня в МВД по Чечне, в четверг сотрудники милиции блокировали его в доме и предложили сдаться. Боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. В Москве группы родителей выпускников школ, возмущенных проведением ЕГЭ, готовят обращение в Конституционный суд России о законности проведения этого экзамена. А потом в пятницу сообщил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. По его словам, подано уже более 20 тысяч апелляций по результатам экзамена. Армянская оппозиция проведет сегодня митинг в центре Еревана, который станет первой за последние месяцы массовой акцией сторонников бывшего кандидата в президенты Левона Тарпетросяна. Президент Франции Николя Саркози считает, что без Лиссабонского договора Евросоюз не сможет рассчитывать на дальнейшее расширение. Об этом Саркози заявил на проходящем в Брюсселе саммите глав государств и правительств стран ЕС. В ходе голосования на прошлой неделе более 53% ирландских избирателей высказались против документа. Для вступления же в силу Лиссабонский договор должен быть одобрен всеми странами Евросоюза. Президент Венесуэлы Уго Чавес пригрозил остановить продажу топлива в Европу. Заявление Чавеса связано с тем, что ряд европейских стран может принять новый закон о нелегальных иммигрантах. Европейский Союз решил снять санкции с Кубы, но будет настаивать на улучшении положения с соблюдением прав человека в этой стране. Решение ЕС принято вопреки призывам США не ослаблять нажима на Кубу.
Продолжается программа «Свобода в 9». В ближайшие выходные в московских школах пройдут выпускные вечера. Накануне столичные власти рекомендовали Департаменту образования ввести отчетность по потраченным средствам на организацию и проведение вечеров. Для общего обозрения на школьных стендах должны вывешивать точные сметы и подробные отчеты. Но подобного рода контроль, похоже, гораздо больше беспокоит власти, чем самих родителей. К такому выводу пришла наш корреспондент Вера Володина.
Это новшество появилось благодаря проходившей в департаменте образования 2 недели назад горячей линии по выпускным вечерам. Часть из 36 обращений на линию оказалась посвящена как раз сборам с родителей денег на проведение вечеров. Заммэра Людмила Швецова дала указание департаменту обеспечить отчеты о потраченных средствах. В школах, в свою очередь, должны, очевидно, распорядиться далее, чтобы родительские комитеты, которые собирают деньги на школьные мероприятия, отчитались перед родителями. Не все из них, кстати, подозревают в чем-то родительские комитеты. Мама выпускницы одной из московских школ рассказала, что они сдавали по 17 тысяч рублей в целом для последнего звонка и выпускного вечера.
Родительский комитет собирает деньги. Все равно как бы перед родителями отчитываются за деньги, куда, на что потрачено. Ну и раньше, да, тоже. То есть если на школьные нужды какие-то собирали деньги, то да, отчитывались. Не все спокойно сдают и молчат. Некоторые выступают. Собирали как бы деньги на последний звонок и на выпускной вместе. 17 тысяч. Может быть, есть у кого-то и больше, но, в принципе, немало. Не знаю, я как-то вот особо 10 лет учебы, ребенка, ну, как-то доверяю, в общем-то, родителям. То есть смотрят где-то оптовые какие-то закупки, то есть деньги считают, скажем так.
Людмила говорит, что и без отчетов представляет, на что родительский комитет потратит деньги.
Угощения и учителей во время экзаменов кормим тоже. Подарки учителям и... После последнего звонка ходили, как бы кабак снимали. И сейчас ресторанное обслуживание будет. В школе будет выпускное, но будет ресторанное обслуживание.
Затраты в 17 тысяч – это выше средних сборов. Как правило, в этом году по разным школам и классам с родителей выпускников собирают от 5 до 11 тысяч рублей. Выпускные вечера в столице пройдут в ночь на 24 июня. Со школой попрощаются более 60 тысяч выпускников. Департамент образования сообщает, что 26 июня от имени мэра Москвы будет дан бал выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Сумма, которую родителям придется потратить на выпускной своих детей, разная и в московских школах, и во всех регионах, но мы решили не измерять пределы родительской щедрости, тем более, что запомнится, скорее всего, не это. А что? Вот об этом наш сегодняшний опрос. Пример из Мордовии. Наш корреспондент в этом регионе Игорь Телин спрашивал людей, помните ли вы свой выпускной вечер?
Конечно, помню. Было торжественное событие. Надо, конечно, помнится, действительно, впечатление масса. Было очень красиво все.
Да, вспоминаю свой выпускной вечер. Особенно, когда вот каждый год, когда у других людей выпускные баллы, вот идут люди, такие праздничных нарядах. Естественно, свой выпускной вечер вспоминается. Было, конечно, интересно. Это единственный раз, поэтому запоминается очень хорошо.
Наверное, было больше ожиданий к выпускному вечеру и подготовку. А сам выпускной вечер прошел очень быстро и... Даже какой-то горечь осталось, что вот и все закончилось. Но на следующий день мы поехали отдыхать, и, наверное, это было более ярким даже событием.
Это великое событие. В эти времена было это 76-й год, сельский район. Мы приехали с Зорницы. Мы спрашиваем у директора школы, говорю, как с выпускным вечером? Он говорит, все зависит, как вы организуете. Он нам дает ГАЗ-51. В школу у нас ходило из 8 деревень. Мы объехали, собрали с каждого выпускника по 7 рублей. Советских денег, сбросились, сложились и организовали выпускной вечер.
Конечно, помню. Было весело, интересно, запоминающееся. Жалко было уходить со школы. Проводили сначала в школе с учителями, а потом уже поехали встречать рассвет.
Это было очень романтичное время. Мама мне подарила, наверное, первый в моей жизни серьезный костюм черного цвета. Вообще я ощущал себя очень взрослым человеком. И мы гуляли всю ночь, а под утро нарвались на пьяных хулиганов, и мне этот костюм сильно порвали.
Очень даже хорошо помню. Большая река Узол, она впадает в Волгу. Так у нас такие красивые места, сосновые бора. Гуляли мы на берегу, костер жгли, на лодке катались через реку. Я 48-го года рождения, у нас большой-большой был класс. До сих пор связь не теряем с своими одноклассниками.
Еще как. Это был 1962 год, мне было всего 16 лет. Я вот в выпускной вечер поцеловался впервые со своей первой любовью Раичкой.
Да, мы помним свой выпускной вечер, потому что это был самый замечательный день в жизни. Самое красивое платье, самые радостные улыбки и самое приятное, то, что может случиться у человека в этом возрасте.
Вот что отвечали на вопрос, помните ли вы свой выпускной вечер, прохожие на улицах столиц Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». Одновременно с Московским международным кинофестивалем в Манеже открылась фотовыставка, посвященная знаменитой актрисе Изабель Юппер, прославившейся своими ролями в фильмах «Пианистка» и «Восемь женщин». На выставке представлено более 100 снимков, сделанных в течение 30 лет самыми известными фотографами мира. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Название выставки «Женщина со множеством лиц». Как отмечает директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, Изабель Юппер блестяще владеет искусством перевоплощения.
Актриса интересна и своей физиологией, потому что надо быть фотогеничным, и своими актерскими данными. Как вы видите, здесь нет ни одного кадра ни из кино, ни из ее спектаклей театральных. На всех портретах здесь Изабель Юппер играет только саму себя. И она абсолютно разная, она совершенно неузнаваемая. У нее просто меняется тело, у нее меняются габариты, у нее меняется поведение.
Это не из-за того, что в разные ее возрастные состояния с ней работали?
Нет, потому что здесь есть фотографии совершенно одного периода, и мы увидим ту же самую разницу. Я думаю, что Изабель Юппер удивительно чувствительна к дару большого художника, а к ней приходят большие художники, когда она соглашается сделать эту фотографию. И, по-видимому, ей интересен этот диалог с фотографами. Первая фотография сделана в 1977 году.
Это чья работа?
Это работа, в которую я влюблена, это Хельмут Ньютон. Совершенно не похожа, кстати, на типичного Хельмута Ньютона уже последних лет, такого жесткого. И вот эта вот абсолютная открытость миру, которую мы видим у этой девочки, кстати, это первый раз, когда Изабель Юппер появилась в Каннах, и таки не получила своего приза, она получила на следующий год уже. Но вот этот снимок остался. А вот тоже, ведь смотрите, это всего 2 года назад Роберт Франк. И она молодая, она летучая, она фантастическая. Это большое мужество быть перед камерой на протяжении 30 лет.
Вы открываете выставку в день открытия кинофестиваля московского. Случайно ли такое совпадение?
Нет, потому что выставка Изабель Юппер в разных лицах. Можно было бы назвать так «История мировой фотографии». Для меня, конечно, интересно здесь фотографическая составляющая. Если люди хотят понять, что такое вообще современная фотография и какие разные подходы в ней существуют, разные техники, разные авторы и все звезды современной фотографии, они собрались здесь. Мне обидно, что я не на открытии кинофестиваля, где мои друзья, но зато я в центре выставочного зала, где собралась вся элита мировой фотографии. Мы так сегодня разделились.
Редкий случай для таких значительных фотовыставок. Героиня снимков здесь появится сама.
29 числа мы всех ждем здесь. Изабель Юппер в 2 часа дня в центральный выставочный зал «Манеж» придет на свою собственную выставку и целый час будет рассказывать нам о своей жизни, о своем опыте и о том, что такое быть в образе и вне образа.
Ну а на кинофестивале в день его закрытия актрисе вручат почетный приз имени Станиславского «Я верю». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Британия и Норвегия будут следить за вырубками лесов в Конго. Соединенные Штаты и Иран будут спасать азиатского гепарда. Площадь постоянного льда в Арктике непрерывно сокращается. Популяция медуз в Мировом океане растет. Подробности в этом выпуске новостей науки, который представит Владимир Губайловский.
Британия и Норвегия заявили об учреждении фонда, задача которого – спасение тропических лесов в бассейне африканской реки Конго. Британские ученые разработали камеры высокого разрешения, которые будут размещены на спутниках. Камеры позволят следить за вырубкой леса. По оценке ООН, если вырубка будет продолжаться теми же темпами, что и сегодня, две трети второго по площади тропического леса будут уничтожены к середине 21 века. По данным НАСА, несмотря на холодную зиму, таяние льда в Северном Ледовитом океане продолжается. Площадь льдов в Арктике увеличилась по сравнению с 2007 годом, однако прирост произошел в основном за счет временных ледяных полей, которые формируются в течение зимы. Ученые считают, что площадь многолетних льдов в текущем году снова сократится. За последние 30 лет площадь постоянного льда сократилась уже в два раза. Согласно некоторым прогнозам, постоянные льды исчезнут в Арктике уже через 10 лет. Тогда летом Северный океан будет полностью очищаться ото льда. Ученые из Океанографического института Парижа опубликовали исследование роста популяции медуз в Мировом океане. Согласно оценкам, рост количества медуз в океане связан с выловом рыбы и климатическими изменениями. Популяция медуз в течение 20 века колебалась в устойчивых границах, но за последние 8 лет медуз в океане становится все больше. Отлов рыбы лишает медуз конкурентов. Глобальное потепление увеличивает область их обитания. Ученые обеспокоены тем, что точно оценить количество медуз крайне трудно, они практически не видны на фотографиях из космоса. Даже если сегодня прекратить отлов, рыба вряд ли сможет обратно отвоевать у медуз традиционные корма и места обитания. Американские и иранские ученые начали работу над проектом по спасению азиатского гепарда. Это животное обитает в горах центрального Ирана. По существующим оценкам, сохранилось не более 100 особей. Проект включает кольцевание всех гепардов, охрану потомства и защиту животных от местных крестьян и браконьеров. Несмотря на политические разногласия между Соединенными Штатами и Ираном, правительства обеих стран поддержали проект спасения гепарда.
Новости науки представил Владимир Губайловский. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 44 минуты. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Массовое захоронение жертв Первой чеченской войны обнаружено в Грозном. В Петербурге прокуратура направила в суд дело главы городского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Армянская оппозиция проведет сегодня митинг в центре Еревана. Власти Азербайджана запретили выезд из страны корреспондента оппозиционной газеты «Азадлык» Агилю Халилу. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики обсудили подготовку долговременного двустороннего договора о безопасности. Президент Венесуэлы Уго Чавес пригласил остановить продажу топлива в Европу. Европейский Союз решил снять санкции с Кубы. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Столичные власти обещают быстрые, но не дешевые кредиты малому бизнесу. Питерские же власти собираются облегчить отношения местных предпринимателей с энергетиками, а также оградить бизнесменов от назойливого внимания всевозможных проверяющих. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Правительство Ленинградской области разработало законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков площадью от 13 до 25 соток под индивидуальное жилищное строительство. Земля предоставляется однократно и только в том районе области, где гражданин прописан. Он должен проживать там не менее 5 лет и нуждаться в жилье. Еще одно условие получения земельного участка – дом на нем следует построить за 3 года. После этого участок перейдет в собственность гражданина. Москва. Столичные власти планируют создать финансовую услугу для малого бизнеса – микрокредиты до 250 тысяч рублей на срок до полугода. Обещается быстрое 2-3-дневное оформление, ставка кредита 20%. Планируют создать сеть кредитных организаций. Первый зам мэра Москвы Юрий Росляк рассказал, с кого берется пример.
Такой системы в Бангладеш, которая была инициирована лауреатом Нобелевской премии господином Юнусом, он не один год потратил на то, чтобы создать такую систему в достаточно не очень подготовленной к развитию этих институтов в стране.
Петербург. На заседании Совета Петербургской торгово-промышленной палаты обнадеживающие новости сообщили для предпринимателей. С нового года тарифы на подключение новых предприятий к электросетям могут быть уменьшены вдвое и, возможно, будет упрощена процедура подключения. Вторая новость – идея создания единого центра учета проверок малых предприятий. Управление по развитию предпринимательства города уверено, что это сократило бы неоправданно частые проверки со стороны надзорных ведомств до 2-3 в год. Москва. По данным областного Минздрава, показатели смертности среди трудоспособного населения в Подмосковье выше, чем в среднем по России, из-за трудовых мигрантов. Министр здравоохранения Владимир Семенов объяснил, что за медицинской помощью мигранты обращаются слишком поздно. А в целом более высокий показатель смертности объясняется производственными и дорожными травмами. Но продолжительность жизни за 8 лет в Подмосковье выросла в среднем на 2 года. Для мужчин 60 и 72,5 года для женщин. Рождаемость увеличилась за это же время на 16%. Петербург. Центр по правам человека будет открыт в Петербурге при содействии фонда Эндрю Гагарина, который завещал деньги для поддержки прав человека в России. Центр, по идее создателей, станет источником образовательных инициатив. Москва. Подмосковные дачники не желают пользоваться услугами вывоза мусора с территории дачных и садовых товариществ. Предпочитают сжигать, закапывать, либо выбрасывать мусор по дороге домой. Несмотря на проверки и штрафы, всего 20% товариществ заключили договоры о вывозе мусора. Новости Москвы и Петербурга. 20 июня. Вера Володина.
Проблема детей-сирот обсуждала в Томске гражданская лига. Собрание объединило региональные власти, органы опеки, общественных деятелей. Среди многих вопросов, как обеспечить жильем всех выпускников детдомов. Накануне собрания гражданской лиги в Томске прошел первый общий для всех выпускников детских домов области выпускной бал. С какими проблемами сталкиваются выпускники детдомов, как в решении этих проблем помогают местные власти и помогают ли? Об этом в репортаже нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
Здравствуйте, выпускники 2008 года.
На Томском причале расстелены красные дорожки, кругом шары и праздничные плакаты. Вместо выпускного бала – выпускной на теплоходе. Прежде чем отправиться в плавание – торжественная линейка. Впервые в Томске собрали вместе выпускников всех детских домов области. Организовали встречу общественная организация «Хобби-центр» при поддержке региональных властей. Выпускной для воспитанников детских домов – праздник тревожный. Главная проблема, которая волнует молодежь – где жить после выпуска из детдома.
Первая трудность – то, что мы должны вот поступить и хорошо сдать экзамен в техникум, там, в училище или в лицее. Вот это самое главное. А остальное идет насчет жилья, насчет проживания. Вот. Это вот самые трудности, которые будут. Выпускники приходят, которые бывшие выпускники, говорят, что, конечно, в детском доме лучше жить, что все готово, а там надо это самим зарабатывать, да, и все делать самой.
Виктор Житков, выпускник детского дома «Орлиное гнездо», окончил школу с отличием, собирается поступать в Московский госуниверситет на политологию. У Вити есть красный диплом, есть желание учиться, нет только денег, чтобы до Москвы доехать. Выпускник детского дома еще только готовит стать политологом, но уже дает свои первые оценки нынешней политики федеральных властей.
поскольку вот я, допустим, сирота, пенсионер, да, и одним из вот действий, вот монетизация льгот, помните, да, я сейчас вот вынужден, я так как учусь в школе, а Орлиная гнезда находится в пригороде, то мне достаточно тяжело добираться до школы, а денег, то есть денег, то есть, видите, все дело в деньги уходит, то есть очень много там деньги, сейчас, поскольку все на коммерческой основе, все курсы, то есть либо договариваться, либо где-то упрашивать, либо спонсоров и так далее.
Проблема неустроенности выпускников детских домов – головная боль власти, признается Игорь Чернышов, депутат Госдумы Томской области, и объясняет, вопросы жилья для детей-сирот только на местном уровне не решить.
В бюджете этого года нам удалось предусмотреть средства в размере 5 миллионов рублей для того, чтобы хоть как-то лед тронулся. Но, честно, это капля в море. Капля в море, и по этому году задача будет решена только в размере одной квартиры в каждом муниципальном образовании. К сожалению, мы предполагаем, бюджет располагает тем, что есть... Самая острая действительно проблема сегодня для выпускников у детских домов.
Среди гостей на выпускном балу волонтеры из Америки. Их некоммерческая организация «Окрыленные надеждой» сотрудничает с томскими общественниками уже не первый год. Сейчас американцы собирают информацию о том, какая помощь нужна детским домам, чтобы потом в Америке найти спонсоров и вернуться назад в Томск уже с конкретной помощью. Колин Холлис, руководитель организации, сама несколько лет назад усыновила ребенка из России. Вот как она объясняет свою миссию. Несколько лет назад, когда мы усыновили ребенка, мы были под впечатлением. И теперь очень хотим помочь тем, кто сегодня заботится об этих детях. Я безумно рада быть здесь сегодня с детьми. Сейчас, когда у меня у самой сын, и я вижу, какой у меня есть потенциал, чтобы помогать таким детям, чтобы вот так видеть их улыбающиеся лица, я собираюсь продолжать поддерживать директоров детских домов и воспитателей, помогать им делать эту великую работу. Сказала Колин Холлис. Еще год назад визит американских волонтеров в Томск был невозможен, говорит руководитель общественной организации «Хобби-центр» Борис Чернов. Учреждения, где живут дети-сироты, для иностранцев были закрыты. Сейчас ситуация несколько изменилась.
Я надеюсь, что вот такие совместные проекты с нашей стороны при помощи иностранных друзей, то есть они только пойдут на пользу этим ребятишкам. Потому что в проектах у нас есть, в планах есть совместные проекты по развитию институтов семейных форм устройства здесь, в России. Вот в Соединенных Штатах накоплен по этому поводу достаточно большой опыт, есть интересные примеры. С более старшими ребятами это помощь профессионального самоопределения, помощь выпускникам, то есть постинтернатное сопровождение. То есть достаточно серьезные вещи, которые очень актуальны для этой группы детей у нас. И вот такие контакты, они дают понимание вот нашим друзьям вообще, что происходит, как происходит, какие процессы, какие наиболее актуальны.
Директора детских домов не скрывают государственного обеспечения, хватает лишь на самое необходимое, поэтому от иностранной помощи не отказываются. По официальной статистике, в Томской области сегодня живут более 6 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выпускники детских домов и сами должны помогать друг другу, поэтому нужно объединяться, решили в Томске, и создали ассоциацию выпускников детских домов «Спутник», чтобы, выходя в большое плавание, бывшие воспитанники детдомов не утонули. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 20 июня.
Театры. В филиале театра имени Пушкина спектакль «Офис». Руководитель театра Роман Кузак поставил его по пьесе немецкого драматурга Ингрид Лаузунд о жизни современных офисных работников. В ролях молодые актеры, выпускники школы-студии Кузака. В субботу в Большом театре опера «Тоска» Пуччини. Она идет в знаменитой постановке 1971 года, осуществленной режиссером Борисом Покровским вместе с дирижером Марком Эрмлером и художником Валерием Левенталем. А в воскресенье в театре «Современник» премьера. Спектакль «Шарманка» поставил Михаил Ефремов по одноименной пьесе Андрея Платонова. «Шарманка» долгое время была запрещена и увидела свет только в конце 80-х годов, когда была опубликована в журнале «Театр». В ролях Клавдия Куршунова, Артур Смольянинов, Шамиль Хаматов, Никита Высоцкий. Сценограф спектакля Евгений Мета. Концерты. Сегодня в Большом зале консерватории концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и Государственной академической хоровой капеллы России. В Лужниках сегодня выступит британский музыкант, создатель десятка популярнейших танцевальных хитов начала 2000-х Норман Кук, более известный под именем Fatboy Slim. А на Винзаводе открывается фестиваль «Стереолета». На нем выступят молодые группы из Германии, Франции, Финляндии и Великобритании. Выставки. В кукольной галерее «Вахтанов» выставка под названием «Цветочный базар». О ней рассказывает Лиля Пальвелева.
В сене птицы у Миттерлинка среди действующих лиц были души самых обыденных предметов. На выставке в крупнейшей в Москве кукольной галерее «Вахтанов», расположенной в Центральном доме художника, души цветов. Художников, которым предстояло придумать куклу, как розу, гортензию или ромашку, подстерегала опасность впасть в слащавость. По счастью, этого не произошло. Спору нет. Окутанные лепестками кукольные красавицы прелестны, но и гротескны тоже. Тела одних истончаются до диаметра стебля и также извиваются, а другие вовсе напоминают жуков. Самая же запоминающаяся кукла – это мак. Из многослойных красных одежд выглядывает потешный китаец с длинной трубкой в руке, курит опиум. Выставка «Цветочный базар» закроется уже через несколько дней.
Кино. В кинотеатре «Октябрь» в рамках 30-го Московского кинофестиваля сегодня венгерское кино. Первый фильм называется «Отец». Он был снят самым известным венгерским режиссером Иштваном Сабо и получил главный приз на Московском фестивале 40 лет назад. А спустя час в другом зале социальная драма «Почти девственница» не менее маститого кинематографиста Петра Бача, отобранная организаторами для участия в основном конкурсе.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Заканчивается программа «Свобода в 9». В прямом эфире с вами были Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Мы встретимся с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Напомню одну из тем, которую мы развиваем сегодня. Сегодня Совет Безопасности ООН рассмотрит доклад генерального секретаря Пан Ги Муна об изменении структуры миссии ООН в Косово. После вступления в действие Конституции независимого края Косово местные власти настаивают, что пребывание миротворцев ООН в регионе нелегитимно. А сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Помешает ли конфискация видеоархива первого президента России созданию его достоверной кинобиографии? Об этом разговор с автором хроники времен царя Бориса Олегом Попцовым. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут на радио «Свобода». Напомню, мы с вами еще встретимся в программе «Свобода в полдень» в 12 часов 7 минут. До встречи. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль согласился на предложение египетских посредников установить перемирие.
Едва в Вьетнамыске справились с последствиями сильного ливня, как новый удар.
Правительство Нидерландов и ООН должны вместе предстать перед судом.
Евросоюз создает искусственные преграды на пути вступления.
Недалеко от Сухуми неизвестные лица подорвали участок железной дороги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.